Ну что же, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжаем наш эфир и предлагаем вашему вниманию новый цикл передач, который носит название «Открывая Пушкина». Я бы сказала, что мы открываем для себя этого феноменального человека, феноменального поэта. И сегодня у нас в гостях Евгений Валерьевич Лядов, заместитель директора Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Добрый день.
Очень рада вас видеть на нашем канале. Прошлое мы не будем вспоминать сейчас, у нас очень мало времени. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы поучаствовали вот в этом цикле, так как для каждого россиянина, я думаю, что имя Александра Сергеевича Пушкина очень важно, особенно сегодня, когда мы начинаем вот это вот внутреннее такое духовное возрождение. И сегодня мы с вами будем говорить о некоторых мистификациях, которые для меня абсолютно новы, потому что я для себя тоже открываю Пушкина. Ну, давайте начнем.
Да, дело в том, что, вот, казалось бы, много времени прошло с тех пор, как Пушкин и его произведения с нами. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения гениального поэта, замечательного прозаика. И с чем же подходим мы к этой дате? Десятки пушкинистов, казалось бы, все исследовано, очень много замечательных книг. И дореволюционная пушкинистика, и советская пушкинистика сделали очень много в исследованиях творчества поэта, его биографии. 90-е годы дали новый глоток, открылись архивы, были сняты табу с многих тем. И, казалось бы, вот все уже о поэте, кажется, известно, написано, но с чем же мы подойдем к этой дате? Мне бы сегодня хотелось поговорить о литературных мистификациях. И как к этой теме я подошел, наверное, тоже интересно. Ну, во-первых, все мы с детства читали эту сказку.
Выросли, можно сказать, на коньке-горбунке.
Сказка замечательная, если не сказать гениальная. Несмотря на то, что сказки Пушкина, они для всех возрастов. И, наверное, прежде всего для взрослых, потому что глубины и смыслы там очень часто взрослые. Но, тем не менее, гениальное произведение, оно написано для всех возрастов, всех уровней восприятия. И вот это действительно детская сказка, которая была очень интересна в детсадовском возрасте, в возрасте начальной школы. Вот вы принесли книжку, у меня тоже книжка пермского издательства «Желтая». Она у меня сейчас стоит в глазах, вот, и храним
ее. Вот, кстати,
ее.
Тоже это пермское книжное издательство, но только... Она по-другому выглядит.
Но это 90-х годов, вот, а у меня была чуть пораньше издана эта книга. Замечательный мультфильм был, читали нам родители эту сказку. И понятно, что любому, кто вспоминает, вот это замечательное зачало: «За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына, старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Приятные воспоминания. Помню эту сказку. В году, наверное, в 93-м это было, то есть тогда, когда я заканчивал уже школу, возникла гипотеза о том, что автором этой замечательной сказки не мог быть Петр Ершов. А по стихосложению, значит, она напоминает очень Пушкина, и так как сказка гениальная, то, скорее всего, это не Ершов. Высказал эту гипотезу замечательный пушкинист Александр Александрович Лацис, еще тогда, в 90-е годы. Вот. Ну, и она как-то стала обсуждаться, вот. Но широко это не обсуждалось. И вот интересно, что воспоминания детства, потом воспоминания юношества, и теперь, когда мне уже 45 лет, я, возвращаясь к творчеству Пушкина, столкнулся у литературоведов, критиков вот с этой гипотезой Александра Лациса. Он ушел из жизни уже, но гипотезой этой заинтересовался другой известный пушкинист и литературный критик Владимир Казаровецкий, который издал книгу, исследовал этот вопрос и развивал, пропагандировал идеи Александра Лациса. В чем же тут дело? Дело в том, что Лацис написал тогда еще в 90-е годы о том, что слова Анны Андреевны Ахматовой о пушкинском «Золотом петушке», что сказала поэтесса, «бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла». Так вот, эти слова относятся и к коньку-горбунку гораздо большей степени. Да, Пушкин призывал царя к милосердию по отношению к декабристам, и по этой причине имел право сказать, что он милость к падшим призывал. Но в этой сказке он пошел как никто и никогда далеко. Он открыто заявил, что государство обречено, пока декабристы не прощены и не отпущены на волю. «Остается признать очевидное», — писал Александр Лацис. «Никакие власти не разрешили бы прославленному певцу вольности обнародовать его сокровенные умы». Это я цитирую Лациса. Дело в том, что действительно мы встречаемся с такой проблемой, которая вставала всегда. Вот у Станислава Ежелеца есть такие слова: «в каждом времени свое средневековье». Что они означают? Ну, во-первых, наверное, то, что во все времена страсти человеческие, они одни и те же, раз. Но художник, да и просто гражданин, поэт, тем более, не всегда может открыто высказать свои воззрения из-за того, что с ними не согласны официальная власть, да, и так далее, общественное мнение. И в таких случаях что делали гениальные люди? Они шли на вот такие фальсификации. Да? Они могли передать свое произведение и выдать его под чужим именем. Они могли поступить хитрее. Они могли передать роль повествователя в произведении врагу. Но таким образом они обманывали не только власть, допустим, да, или какую-то...
Хитрили.
Да, общественную... По-русски прослойку, говоря. Да, но они обманывали читателя в надежде на то, что все-таки умный читатель, он читает между строк, и он поймет и прямой смысл, и обратный. Вот.
Так и... же, как Чуковского обвиняли, да, во всех его вот этих сказках «Тараканище».
Ну, да, то есть мастерство подтекста, мастерство двусмысленности, оно у талантливых людей всегда имело место быть. И не случайно ведь говорят, что вот нет лучше варианта, чем сказать правду в шутку. Вот. Здесь мы сталкиваемся, по мнению Александра Лациса, с такой же проблемой, о которой говорила Анна Ахматова по отношению к сказке «Золотой петушок». И сюжеты, в общем-то, похожи в том, что царь в сказке хочет жениться на молодой невесте. Да? И действительно, Пушкин, если мы принимаем эту версию, это гипотеза, пока, значит, авторство Пушкина официально не установлено в этой сказке. Но исследователи... в этом направлении мыслят, копают, рассуждают, то действительно, если мы знаем, что Пушкин очень сочувствовал декабристам, ну, атмосфера тогда была такая в образованном дворянском обществе, вот не сочувствующих им можно было встретить нечасто, то действительно такое может быть. Какие еще доводы приводит Лацис? В таком виде сказку под своим именем Пушкин не то чтобы обнародовать, ее нельзя даже было показывать ни Бенкендорфу, через которого осуществлялась передача пушкинских рукописей на рецензуру царю, ни самому императору, объявившему себя его личным цензором. Но эти факты широко известны. Угу. После петербургского издания 1834 года сказка даже под именем Ершова продержалась всего 13 лет. У нее было, кроме вот первого издания 1834 года, еще два переиздания при жизни Пушкина. Продержалась всего 13 лет и была запрещена под предлогом несоответствия современным понятиям и образованности до самой смерти императора Николая I в 1855 году. Первым указом Александра II была амнистия декабристам, и «Чудо-Юдо-Рыбакит» в сказке, он в одном месте назван китом державным.
Да.
Вы помните, он лежит против моря и океана, никому не дает жизни, сам весь измучен. И вот с указом Александра II кит державный стал из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. И в 1856 году был снят цензурный запрет на сказку. Обратимся теперь к другим аргументам. Кто такой Петр Ершов?
Очень интересно.
Да, его почитают, уважают очень в Тобольске.
И нем... даже памятник там, да, есть ему.
Конечно. О нем написано...
Как автору «Конька-горбунка».
Да, ну официально у нас на всех книгах и признано. Дело в том, что о нем написана книга его другом в конце XIX века, которая не переиздается почему-то. Но когда мы берем и расследуем вопрос о том, когда была написана сказка, когда она была опубликована, то выясняется, что Петр Ершов написал ее в 18 лет. На момент, когда она прошла цензуру, написана была, отдана в печать, ему было 18 лет. 19 еще даже не
исполнилось. А до этого он ничего не писал.
До этого он ничего не писал.
И вдруг такая как бы сказка.
Видите как, дело в том, что бывает, что юноши упражняются, да, вот нам известны лицейские стихи Пушкина. Они правлены Пушкиным, то есть он совершенствовался, он учился, но видно, что это очень молодые опыты. Там он 7 раз правил стихотворение, потом вот они в таком виде после 7-го варианта правки опубликованы. Иршов мог тоже писать стихотворение, пробовать себя, да? Но ничего сопоставимого по уровню поэзии ни до «Конька Горбунка», ни после не написано. У него есть книжечка с стихотворениями и рассказами. Она опубликована, она достаточно объемная. Но не только пушкинисты, вообще Ершова, кроме «Конька Горбунка», не цитируют. Потому что вот в этой книжечке ни одной талантливой строчки после этого не написано.
Евгений Валерьевич, вот Владимир Казаровец, литературовед, говорит о том, что вот эта книга, вот эти стихи Петра Ершова, они вообще представляют собой поэзию графомана. И он даже вот это читал все, и насколько они отличаются от текста «Конька Горбунка». То есть очень, говорит, примитивно написано.
Владимир Казаровецкий... Он продолжает ту линию, которую взял Александр Лацис, и действительно у него на Ютубе есть ролики передачи о возможном авторстве Пушкина, и он издал очень хорошую книгу по этому вопросу. Понимаете, это как бы его мнение. Человек, он опытный, 60 лет в литературе, издается, пишет, человек уважаемый. Кстати, он действительно, в чем его новаторство, он занимается литературными мистификациями. И все его книги и передачи, они очень интересны. Ну вот как они у меня вызвали интерес? Когда еще я учился, один из профессоров, очень уважаемых московских, он говорил о том, что вот исследуют Шекспира, выясняется, что это не один человек, а несколько. Вот, и сонеты написаны, произведения не от одного лица и даже не от лиц одного пола. Женский вариант есть, мужской вариант. Предполагали даже, что кто-то мог быть и нетрадиционной ориентацией среди этих. Ну вот от профессоров я это слышал. Проходит 20 лет, я нападаю на книги этого человека, и выясняется, что это дети очень известной королевы английской. Она сама себя объявила девой, официально, что она замуж никогда не выходила, но на самом деле это было не так, она рожала детей, вот, и они получали очень хорошее воспитание и образование, были удивительно талантливы и творили под псевдонимом Шекспир. Так вот, мистификации Шекспира, Стерна, Пушкина, Михаила Афанасьевича Булгакова, а тут вообще очень интересно, почему? Потому что в Берлине Ирина Амлинский такая есть, автор, текстологически доказала, что «Золотой теленок» и «12 стульев» принадлежат перу Булгакова. И не только эти произведения, есть еще произведения, которые были изданы под именем Юрия Олеши, Катаева. То есть очень интересно, как писатель мог себя вести. Так вот, сопоставление в том, что и Булгаков гениальный прозаик, он тоже в ситуации, когда он не мог сказать открыто, он вынужден был передавать свои сочинения и издавать их под именем другого автора. Ну, по сути дела, «Золотой теленок» и особенно «12 стульев» — это фельетоны, которые блестяще написаны, а Булгаков очень быстро писал. Он мог фельетон написать за 15-20 минут. И вот эти фельетоны, они, в общем-то, написаны человеком антисоветским, и он передает роль повествователя, это тоже гениальный прием обмануть цензуру и власть, передает роль повествователя, лицо повествователя своему врагу или просто человеку, который имеет к твоим взглядам мало отношения. Может быть, Пушкин поступил так же. Петр Ершов учился на 2-м курсе университета в Петербурге, ему не хватало средств для обучения, и мог состояться такой договор. Мы не утверждаем пока, мы предполагаем так же осторожно, как это делают литературоведы. Действительно, он мог получить средства, есть этому подтверждение, которое ему помогли закончить университет. Вот. Но последующая его жизнь сложилась так, что он после этой замечательной сказки уезжает в Тобольск, то есть не остается...
Мы говорим сейчас о Петре Ершове.
Да, о Петре Ершове. Он уезжает в Тобольск, он становится преподавателем гимназии, вот, и ни одной талантливой строчки он после «Конька» не написал. Вот книжку его друга Ярославцева мне не удалось пока найти, надо идти в Белинку, потому что, ну, это редкость достаточно.
Это друг Петра Ершова,
да,
тоже был.
Да, да.
Ярославцев.
Биограф. И друг, который написал о нем книгу, на которую ссылаются, которую цитируют. С творениями Петра Ершова, кроме вот этой сказки, тоже хотелось бы познакомиться. Я не читал ни стихов, ни, за редким исключением, вот приведенных критиками. Есть в их книгах стихотворения. Ну, видите, можно выбрать неудачный образец. А можно посмотреть всю книгу и оценить. Но для этого тоже надо время и надо эту книгу найти. Так вот, Лацис продолжает. Но была и другая причина, по которой сказку невозможно было подписать Пушкину. Если Ершовым, в кавычках, удалось на время обмануть бдительную цензуру, то даже не будь там этих строк с державным китом, изображение хитрого спальника Пушкину с рук не сошло бы ни при каких условиях. Если царь в сказке, как и, впрочем, в других русских сказках, самодур, любит подхалимаш и, главное, очень хочет жениться на молоденькой, то автору не в упрек. Цари ведь и в сказках влюбляются, а вот спальник — явный подлец, на котором пробы негде ставить. К тому же, в кого же метила эта пушкинская развернутая эпиграмма на царского прислужника? Кто должен был увидеть себя в этом негодяе с таким необычным для русской сказки именем? Уж если признавать пушкинское авторство, то не может быть сомнения в том, что у эпиграммы был точный адрес. Полагаю, в ответе на этот вопрос содержится еще один важный мотив, которым руководствовался Пушкин, создавая «Конька-горбунка». Но понять это можно только в контексте жизненной ситуации, в которой он оказался в 1833 году. Здесь, вот это слова уже не Лациса, а Владимира Козыровецкого, здесь вторая причина личной трагедии, личной жизни, взаимоотношений с супругой, вот ее участие в балах, в Ванечковом дворце. Этот год...
Это назывались еще интимные балы.
Да, так или иначе, вся наша жизнь в каком-то плане интимна. Так вот, 33-й год. На что стоит обратить внимание, друзья мои? Вообще, Козыровецкий здесь прав. Я думаю, что все с этим согласятся. Сказка — очень сложный жанр. И сказки, притчи, басни пишут люди, уже обремененные солидным жизненным опытом.
Зрелые.
Зрелые. Написать такую сказку 18, 19, 20 лет, ну, либо надо быть гениальным, а ведь, смотрите, при гениальности своей Пушкин начал писать сказки в 32 года. Да? Представляете? То есть это вот, ну, возраст полного совершеннолетия, возмужания.
Все равно это... очень молод.
Да. Понимаете, Христос вышел на проповедь в 30 лет, Пушкин состоялся как гений, который начал писать сказки к этому возрасту, но не 18 лет. Его юношеские стихи, которые относятся к этому периоду, они говорят немножко о другом. Да? А 33-й год — это действительно год серьезный в жизни Пушкина. Этот год стал переломным, и ломалась его жизнь далеко не в лучшую сторону, хотя внешне все выглядело как заслуженное признание властью успех. Сразу после знакомства царской четы с женой поэта летом 31 года царь начинает осыпать поэта милостями, восстанавливает его в прежней должности и назначает оклад в 7 раз больше причитающегося по званию, без обязанности бывать на службе. Ему дано разрешение писать историю Петра. Он допущен к секретным архивам. Пушкин рад и одновременно в тревоге. Ему ли, знающему все тайны двора, все скрытые мотивы поведения в свете как царствующих особ, так и придворных, ему ли не понимать, что милостями осыпается не он сам, а его жена, первая красавица Петербурга Наталья Николаевна Пушкина, а ему дают понять, что ее муж должен быть благодарен императору именно за проявленное к ней внимание. Существуют вот и такие намеки. Пушкин сам говорит Нащекину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою. Нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. То есть личная драма, ревность тоже могли быть основанием того, что Пушкин не мог эту сказку опубликовать под своим именем. И вынужден был передать ее человеку, под чьим именем бы не заметили.
Евгений той... Валерьевич, да. Ну он же ведь прекрасно отдавал себе отчет в том, что это был молодой, неизвестный человек. То есть ему как бы это было не важно. Он же брал на себя ответственность такую, ну, так же, как и другие писатели, возникает вопрос такой.
А что вы подразумеваете?
Ну, я подразумеваю, вот я написала произведение, предположим, какой-то проект, например, хотя это мне не нравится слово, сделала. и просто его отдала какому-нибудь молодому начинающему человеку. А там уже как Бог с ним, что с ним. То есть он вот все это на волю Божию как бы положил и отдал.
Ну, во-первых, посмотрите, вот люди гениальные... Вот
такой вопрос возникает.
Гениальные люди рассуждают немножко не так. Дело в том, что вот тот же Булгаков, посмотрите, его жена Лена Сергеевна, она сохранила закатный роман «Мастер и Маргарита» и передала рукопись. А те произведения, которые он писал, может быть, тайком от жены и издавал под чужими фамилиями, под именами других писателей, в конце концов люди догадаются. И догадались действительно, потому что, ну, существует текстология.
Конечно.
Вот, и, да, и исследователи творчества все равно пройдет время и догадаются.
То есть все тайное станет явным.
Конечно, конечно. Дальше. Понятно, что Пушкин не просто так отдал свои детища. Со своим детем, своим творением трудно расставаться. Да. Во-первых, первые три издания были пушкинскими, если мы принимаем. Да? Третье, четвертое издание, не помню точно, какое из них, да, но там есть такая гипотеза, что правки вносил тоже сам Пушкин. В прижизненных изданиях он улучшал свой текст. Есть свидетельство этому. Вот третье, четвертое издание, или четвертое, или пятое издание, вот не помню наизусть.
А их, по-моему, всего шесть было.
Ну, у Козаровецкого, да.
Он говорит, что да. Было шесть изданий «Конька-Горбунка».
Там правки идут, видимо, уже Ершовым. Значит, он поправляет текст не в лучшую сторону. Но есть правки в лучшую сторону. Там разбираться надо, однозначно здесь не скажешь. Так вот, во-первых, Пушкин, издавая эту сказку под именем Ершова, все-таки мог влиять на ее переиздание. Дело в том, что фокус-то Пушкина не прошел. Не узнали вот того подтекста. Вернее, узнали, но это было гораздо позже.
Ну нет. Как вот? Ну стиль-то ведь его же невозможно.
Понимаете, в 19 веке не догадались, кроме тех, кто знал.
Перепутать.
Да, вот. Но если бы читали под фамилией Пушкин, то подтекст сразу был ясен. Под Ершовым этот подтекст скрылся. Ну вот, обратимся уже к сказке. Диалог с месяцем «Конька-Горбунка». Месяц воскликнул: «Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, не бывать ей за царем». Тут Иванушка поднялся, в путь дороженьку собрался, вдруг он дважды прискочил, эх, немножко не забыл, есть еще к тебе прошение, то о китовом прощении. Есть, вишь, море, чудо-кит, поперек его лежит, все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал. Скоро ль кончится мучение, чем сыскать ему прощение, и за что он тут лежит? Месяц ясный говорит, он зато несет мучение, что без Божьего веления проглотил он средь морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. Проглотил он средь морей три десятка кораблей. Вот если мы допустим, что это декабристы, которые находились на каторге в ссылке. Да,
интересно, и, как.
Да,
хотя и... в детстве это воспринимается вообще совершенно.
Нет, в детстве мы понимаем сказку буквально, это, и это
да,
хорошо.
Да. Это очень сильное впечатление.
Да. Но если принимать во внимание, что Пушкин — это мастер подтекста, это мастер двусмысленностей, а это действительно так, в этом, я думаю, уже никто не сомневается, это мастер игры слов, то вполне это возможно. Значит, как относятся к этой гипотезе, ну, большая часть пушкинистов? Поскольку мистификаторы не оставляют прямых документальных свидетельств мистификации, только косвенные, пушкинское авторство сказки «Конек-Горбунок», казалось бы, формально доказать невозможно, пишет Владимир Козаровецкий. Ну и действительно, если поэт поставил перед собой цель скрыть свое авторство, он идет на это умышленно. Так утверждая, именно это отсутствие прямых документальных улик имел в виду пушкинист Валентин Непомнящий, комментирующий статью Козаровецкого в «Новой газете». То есть, как устанавливается авторство? Должен быть текст, беловик или черновик произведения, по которому можно установить, что это произведение написал поэт. Да? Ну, допустим, вот «Прощай, немытой России», «Страна рабов», «Страна господ». Да? Вот это стихотворение приписывают Лермонтову, но нет оригинала автографа авторского. Поэтому как тут доказывать, да? А ведь в этом случае, в случае мистификации, поэт мог пойти на какой шаг? Он мог написать сказку и дать переписать Беловик сочинение Ершова, что и было сделано. И тогда формальный повод, вот он написал, человек 18 лет до этого ничего не писал, тут на него снизошло, и вдруг он гениальную сказку написал. Насколько это правдоподобно? Вот этими вопросами и задаются. Между тем, для анализа литературных мистификаций доказательства авторства мистификаторов существует несколько апробированных наукой методов, о которых мне уже приходилось писать. Здесь я коснусь только одного способа, связанного с трактовкой и пониманием игры слов, что, как мы увидим, в нашем случае имеет решающее значение, продолжает Владимир Козоровецкий. Существует достаточно простое и логичное доказательство пушкинского авторства сказки, основанное на трех документально зафиксированных фразах Пушкина, имеющих отношение к Ершову или коньку-горбунку. Поскольку все три эти фразы двусмысленны, а Пушкин был остроумцем, то есть мастером двусмысленностей, ни одну из них нельзя считать прямым подтверждением пушкинского авторства. Однако простым логическим сопоставлением этих трех фраз оно выводится неопровержимо. Притом необходимо принять во внимание что? Первое. В каждом случае Пушкин понимал, что произносимая им фраза двусмысленна. Второе. При анализе пушкинских, да и как и любых других, двусмысленностей необходимо рассматривать оба варианта их понимания, то есть прямой смысл и второй смысл. При всей простоте и очевидности двух этих постулатов мы считали необходимым их обозначить, поскольку именно на них основана и держится вся дальнейшая логика доказательств, пишет литературовед Козоровецкий. Первая фраза из рассказа Ершова о встрече с Пушкиным, записанного со слов художником Знаменским. «Я был страшно обидчив. Мне все казалось, что надо мной он смеется. Например, раз я сказал, что предпочитаю свою родину, он и говорит, да, вам и нельзя не любить Сибири. Во-первых, это ваша родина, во-вторых, это страна умных людей». Это говорит Пушкин Ершову. «Мне показалось, — пишет Ершов, — что он смеется. Потом уж понял, что он о декабристах напоминает. Нельзя не любить Сибири. Во-первых, это ваша родина. Во-вторых, это страна умных людей». Ну, они там в данный момент находились. Сам факт, что Ершов поначалу не понял намека на декабристов, страна умных людей, свидетельствует, что он не понимал собственной сказки, где кит державный зато несет мучение, что без Божье веление проглотил он средь морей три десятка кораблей. Мы уже это прочитали. Однако у этой пушкинской фразы есть и второй смысл, который по причине отдаленности исторического контекста не бросается нам, современникам, в глаза. Сибирь – страна умных людей еще и потому, что населению Сибири удалось избежать крепостного права, крепостничества. В своей массе оно осталось лично свободным. Это действительно было так. Этот факт упоминался чуть ли не в каждом политическом разговоре, когда эта проблема обсуждалась, и Пушкин просто не мог этого не знать и не иметь этого в виду, когда произносил двусмысленность, что и подтверждается его второй известной нам фразой. Ее записал в свою записную книжку лейб-гусар Васильев. Он жил в Царском селе, ранним утром ехал на учение. Пушкин подозвал его и сказал только одну фразу. «Этот Ершов владеет русским стихом точно своим крепостным мужиком». Это слова Пушкина. Исследователи творчества Ершова трактуют эту метафорическую фразу в прямом смысле. Этот Ершов свободно владеет русским стихом, раз он такую блестящую сказку написал. Между тем, вопреки этому кажущемуся очевидному первому смыслу, Пушкин заложил в нее прямо противоположный второй смысл, поскольку он знал, что Ершов сибиряк и что крепостных мужиков у него никогда не было. И быть не могло. Таким образом, метафорический смысл второй пушкинской фразы таков: «Этот Ершов не владеет русским стихом и никогда им не владел». То есть смысл прямо обратный.
Сам сказал всю
правду. Да, да.
Вот тебе, пожалуйста, ответ на вопрос.
То есть, да, вот я тоже по характеру такой человек, что я могу правду сказать в шутку. Кто-то ее понимает, кто-то не понимает, кто-то задумывается. И вот если человек задумался, то я уже попал в точку. Да, но не всегда это бывает, но в каких-то сложных обстоятельствах и юмор, и двусмысленность, и анекдот, и шутка, которые вот как притча, да, они могут человека навести на мысль. Но это не все. Это еще не все. В Вторая пушкинская фраза построена таким образом, что в ней первое слово «этот» делает ее максималисткой, вынуждая Ершова-ведов трактовать ее в смысле «этот Ершов совершенно свободно владеет русским стихом». Между тем, и по первым стихам Ершова, появившимся в библиотеке для чтения рядом с пушкинскими, очевидно, что такое прочтение невозможно, и что Пушкин скрыто оставил нам лишь один-единственный возможный вариант понимание этой фразы. Этот Ершов абсолютно не владеет русским стихом и никогда им не владел. В противном случае нам пришлось бы предположить, что поэт мог дать какую-то ни было общую оценку поэзии Ершова, не заглянув в его стихи. Но как только мы принимаем этот второй смысл фразы, становится понятным скрытый смысл и третьей двусмысленной фразы, брошенной Пушкиным после прочтения Ершовым «Конька-горбунка» в присутствии барона Розена. Эту фразу со слов барона записал друг и биограф Ершова Ярославцев. «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить», — говорит Пушкин. Ее привыкли традиционно трактовать так, что вот после того, как Ершов написал такую замечательную сказку, этот род сочинений можно мне и оставить. Но теперь, когда в соответствии со сказанным выше мы понимаем, что Пушкин такое сказать не мог, мы понимаем и то, что на самом деле он сказал, подтверждая свое авторство для потомков. Теперь, после того, как мне удалось написать такую сказку, этот род сочинений можно мне и оставить. Ну, вот такие соображения о пушкинской двусмысленности в этих фразах. Пушкин прекрасно знал, что современники запомнят это и запишут. И понятно, что до нас дошло не все, но такое может быть. Ну и последний абзац, который я прочитаю из Владимира Козаровецкого. Пушкинские двусмысленности, которые он продуманно создавал и разбрасывал в расчете на записи передачу нам, потомкам, свидетельствуют, что Пушкин безвозвратно сказку отдавать не хотел и сделал все возможное, чтобы, с одной стороны, свое авторство спрятать, а с другой, чтобы мы когда-нибудь догадались об истинном авторе и восстановили его имя на сказке. С этой же целью он оставил Смирдину свой автограф первой строфы сказки, а свободное место черновика стихотворения Андрея Шенье в надежде на догадливость потомков врисовал композицию, где изобразил себя в виде конька-горбунка между двух лошадей. Вот голова этого конька-горбунка — это, по сути дела, автопортрет Пушкина.
Да, я видела этот рисунок.
Да.
Передача.
Вот, ну, вы знаете, что Пушкин рисовал, и в архивах его хранятся вот эти автографы произведений с рисунками. И вот здесь он тоже нарисовал конька-горбунка между двух лошадей. Первым, кто не только догадался, но и написал о пушкинском авторстве сказки убедительную статью, был выдающийся пушкинец Александр Лацис, который ушел из жизни в 1999 году. Вот с такими проблемами, которые как бы новые грани поэта, как автор мистификации, мы имеем спустя 200 с лишним лет после смерти гениального поэта. И вот цель нашей встречи, почему я откликнулся, дело в том, что на меня эти книги произвели очень большое впечатление и переворот. Во-первых, мы еще не говорим о прочтении Евгения Онегина. Владимир Абович Козаровецкий и Альфред Барков, вот такой мыслитель и литературный критик, очень интересно пишут о том, что автором Евгения Онегина является не Пушкин, а он передает роль повествователя.
Тоже не пугайте, своему врагу. Валерьевич.
Нет, писал роман Пушкин. Тут здесь, да, так же, как сказку вот «Конёк-горбунок». Но он пишет ее не от своего лица, а передает врагу. Онегин образ отрицательный. И вот предположение таково, что среди друзей Пушкина был тоже поэт старший, он был участником войны 812 года, Павел Катенин, который взялся как-то Пушкина учить стихосложению. Пушкин читал ему, кажется, Руслан и Людмилу, и он, послушав, значит, начал учить, как надо писать. Ну, это один из моментов. Что называется, в отместку Пушкин передает роль повествователя в романе «Евгений Онегин» вот этому человеку. Евгений Онегин, Павел Катенин. И когда мы так читаем, а там действительно очень много текстологических особенностей, видите, получается, что один поэт убивает другого поэта. Совсем другой смысл. Владимир Набоков расшифровал в романе, он знал блестящий французский язык, и он расшифровал галлицизмы, то есть заимствования из французского языка. Они опубликованы. Ну, Пушкин начинает роман так. «Мой дядя самых честных правил». Это аллюзия, это отсылка к басне Крылова осел был самых честных правил. И вот потом идут галлицизмы, такие штампы, которые были известны в 18-19 веке. И поэтому очень, не буду сейчас продолжать, за неимением времени, очень интересный вариант прочтения. Комментарии к роману есть, изданные Лотманом, изданные комментарии и Владимиром Набоковым. Вот поэтому хотел бы я обратить внимание наших радиослушателей на книги Владимира Абовича Козыровецкого и посмотреть передачи, ролики с ним. Поэтому, может быть, для себя какие-то грани поэта они увидят и рассмотрят.
Поэта Александра Сергеевича Пушкина, да, о котором мы сегодня говорим. Ну, Евгений Валерьевич, благодарю вас за очень интересный рассказ. И я думаю, что это очень такое хорошее начало положено нашему циклу передач, новому циклу, который называется «Открывая Пушкина». И сегодня мы говорили как раз о мистификациях и о книге Петра Ершова «Конёк-горбунок», которую написал Александр Сергеевич Пушкин.
Которую, возможно, написал Александр Сергеевич Пушкин. Совершенно верно.
Да, это вот такая загадка, но загадка, практически имеющая место быть. Спасибо огромное. Сегодня в нашей студии, в нашей программе принимал участие Евгений Валерьевич Лядов, заместитель директора Свердловского музыкального училища имени Чайковского города Екатеринбурга. Продолжается наш эфир.